Здравствуйте, в эфире еженедельное культурное обозрение «Седмица» в студии Марины Селенковой. Сегодня в нашей программе вы узнаете о таких событиях. В храмах Киево-Печерской лавры богослужения в период карантина будут совершаться в закрытом режиме. На сайтах всех трех лавр Украинской Православной Церкви ежедневно проходят онлайн-трансляции. Большую часть своей жизни он посвятил служению Господу и претерпел много скорбей за иконопочитание. 16 апреля Православная Церковь совершает память преподобного Никиты Исповедника. Родоначальник французского реализма. На этой неделе исполнилось 180 лет со дня рождения знаменитого французского писателя Эмиля Золя. Благословение на здравие, спокойствие и усиленную молитву. Воздушный крестный ход состоялся над городом Днепр. Помощь в трудное время. Приходы и монастыри Украинской Православной Церкви устраивают благотворительные обеды, раздают продукты питания и осуществляют доставку лекарств. До официального окончания коронавирусного карантина богослужения в храмах Киево-Печерской лавры будут совершаться в закрытом режиме. Такое решение принято в связи с ужесточением карантинных мер в стране. Об этом сообщил наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел. Он обратился ко всем прихожанам лавры и всем православным христианам с пониманием отнестись к данной ограничительной мере.
Ворота лавры закрыты на некоторое время, чтобы утихла вся эта чума 21 века. Тут только сегодня сделали тесты большинству братьев. Я нахожусь под контролем врачей. И братья также саму верю и надеюсь, может, и на верное воскресенье с Божьей милостью по молитве блаженнейшего митрополита Онуфрия у нас все будет хорошо.
Как сообщает пресс-служба обители, братья монастыря продолжают преподносить в храмах сугубые молитвы во время губительного поветрия. И ежедневно молятся за тех, кто уже заболел этим недугом, и за врачей, которые борются за жизни наших сограждан. Сообщается, что для тех, кто желает подать записки на поминовение и пожертвования, это можно сделать на соответствующих страницах официального сайта лавры. Напомним, что на сайтах всех трех лавр Украинской Православной Церкви, Киево-Печерской, Почаевской и Святогорской, ежедневно проходят онлайн-трансляции богослужений. Их можно посмотреть на YouTube-канале, а также прослушать, скачав приложение для Android. Расписание богослужений можно найти на сайтах монастырей. Завершается Великий пост. В воскресенье шестой седмицы православные отмечают двунадесятый праздник «Вход Господень в Иерусалим», или, как называют его в странах исторической Руси, «Вербное воскресенье». Праздник «Входа Господня в Иерусалим» предваряет собой Страстную седмицу, которая завершается Пасхой Христовой. 16 апреля Православная Церковь совершает память преподобного Никиты Исповедника, игумена обители Медикийской. Он жил на рубеже 8 и 9 веков, и большую часть своей жизни он посвятил служению Господу. Особенно ревностно он отстаивал его существование, за что и был награжден прозвищем «Исповедник». Как строгий ревнитель православия претерпел много скорбей за иконопочитание. Подробнее об этом святом в сюжете Анатолия Басова.
Преподобный Никита Исповедник, игумен обители Медикийской, родился в Кесарееве Финской, в благочестивой семье. С юношеских лет святой Никита прислуживал в церкви и находился в послушании у отшельника Стефана. По его благословению святой Никита направился в Медикийский монастырь, где игуменом был святой Никифор.
Через 7 лет добродетельной жизни в монастыре, славившемся строгостью устава, преподобный Никита был рукоположен во пресвитера. Преподобный Никифор, зная святую жизнь молодого инока, поручил ему управление обителью, так как сам был тяжело болен. Не жалея сил, преподобный Никита стал заботиться о процветании и благоустройстве монастыря. Личным примером строгой монашеской жизни он наставлял братьев. Вскоре слава о высокой жизни насельников обители привлекла туда многих, ищущих спасения. Через несколько лет монахов увеличилось до 100 человек.
Когда преподобный Никифор в глубокой старости отошел ко Господу, братия единодушно избрала игуменом преподобного Никиту. Господь удостоил святого Никиту дара чудотворения. По его молитве глухонемому отроку возвратился дар речи, и многие другие больные исцелились от своих недугов. В те годы при императоре Льве Армянине возобновилась иконоборческая ересь и усилилось гонение на святые иконы.
В Царьграде в 815 году был созван собор еретиков, на котором они свергли с престола святого патриарха Никифора. А на его место избрали еретика из мирян Феодота. На место сосланных и заключенных православных епископов были также поставлены еретики. Император призвал к себе игуменов всех монастырей и пытался привлечь их к иконоборческой ереси. В числе призванных был и преподобный Никита, который твердо стоял за православное исповедание. По его примеру, все игумены остались верны почитанию святых икон. За это их посадили в темницу.
Преподобный Никита мужественно претерпевал все испытания и поддерживал твердость духа в других заключенных. Тогда император и лжепатриарх Феодот решили хитростью уловить упорствующих. Им объявили, что император дарует всем свободу, если они примут причащение от лжепатриарха Феодота. Долго сомневался преподобный, но другие узники умолили его причаститься вместе с ними.
Уступая их мольбам, преподобный Никита пошел в храм, где для обмана исповедников были выставлены иконы, и принял причастие. Но когда он вернулся к себе в монастырь и увидел, что гонение на иконы продолжается, то раскаялся в своем поступке, вернулся в Константинополь и стал безбоязненно обличать иконоборческую ересь. Все уговоры императора были им отвергнуты. Преподобный Никита вновь был заточен в темницу, где пробыл 6 лет до кончины императора Льва Армянина.
В 824 году преподобный Никита отошел ко Господу. Тело преподобного было с почестями погребено в монастыре. Впоследствии его мощи стали источником исцелений для приходящих поклониться святому исповеднику.
Приходы монастырей и православной молодежной организации Украинской Православной Церкви организовывают благотворительную раздачу нуждающимся продуктов питания, самостоятельно изготовленных масок и антисептиков. А также устраивают обеды, принимают заказы на доставку необходимых товаров и лекарств, оказывают духовную и моральную поддержку. Помощь предоставляется людям преклонного возраста, ветеранам войны и труда, малообеспеченным и многодетным семьям, инвалидам, бездомным и заключенным. Благотворительная деятельность осуществляется при поддержке профильных епархиальных отделов, органов местной власти, социальных служб, общественных организаций, частных лиц и фондов. В наборы входят рыбные консервы, крупы, сахар, подсолнечное масло, чай и шоколад, а также лимоны, чеснок, макаронные изделия и консервация. А теперь о сообщениях, которые на этой неделе разместили православные сайты. Выпуск продолжит интернет-обзор.
Над человечеством не впервые нависла опасность вируса. И в прошлые годы низкая по сравнению с современностью мобильность населения не помешала ему проникать в разные страны. Какие меры были предприняты властями? И чему может научить эпидемия начала 20 века? Об этом в публикации на портале «Богослов.ру». Кем и когда была впервые произнесена фраза «раб Божий»? В какую эпоху? Правильно ли мы ее понимаем? И что это значит быть рабом Божиим? Отрывок из книги священника Андрея Кананаса «Любовь навсегда» вы найдете на сайте «Православная жизнь». «Шинель» – одно из самых известных произведений русской литературы. Эта великая повесть обращена к каждому из нас и говорит, как грех разрушает человеческую душу. О чем же на самом деле повесть Гоголя? Читайте на сайте православного журнала «Фома» в Украине. 400 лет назад родился старообрядческий протопоп Аввакум. Этого борца за веру, с которым власти ничего не могли сделать, казнили на костре. Потому и называют протопопа огнепальным. Пламень его веры оказался сильнее огня. О том, чем важен для нас стойкий протопоп и где сегодня живут приверженцы старой веры, пишет сайт «Благовест.Инфо». Ходить ли в церковь во время эпидемии? Что такое обедня? И влияет ли священническая благодать на личность ее носителя? Ответы на эти вопросы вы найдете на сайте Союза православных журналистов в рубрике «Вопросы священнику». Читайте и находите полезную информацию. А с новыми публикациями мы ознакомим вас ровно через неделю.
Мы продолжаем наш выпуск. Смотрите далее в программе «Седмица». Родоначальник французского реализма. На этой неделе исполнилось 180 лет со дня рождения знаменитого французского писателя Эмиля Золя. Благословение на здравие, спокойствие и усиленную молитву. Воздушный крестный ход состоялся над городом Днепр. Его романы переведены на многие языки мира. По ним сняты многочисленные кинофильмы. Эмиль Золя – знаменитый французский писатель конца XIX века, журналист и общественный деятель. На этой неделе исполнилось 180 лет со дня его рождения. О неординарной личности и талантливом писателе в сюжете Анны Регульской.
Эмиль Золя – выдающийся французский писатель XIX века. Его ставят на одну ступень с Виктором Гюго и Оноре де Бальзаком. Им восхищаются, его не перестают читать. Начиная как сотрудник книжного издательства, он сделал стремительную литературную карьеру, став одним из самых востребованных прозаиков современности.
Задолго до того, как маленький Эмиль появился на свет, его отец, военный инженер, жил в Венеции. И после того, как Австрия Венецию завоевала, он решил навсегда покинуть родные края. Он переселился в Вену и занимался проектировкой железных дорог, а затем переехал в Марсель. Там он женился на своей избраннице Эмилии Абер. И у пары вскоре родился первенец. Его назвали Эмилем.
Отец получает хорошее жалование и ни в чем не отказывает любимым жене и сыну. Однако вскоре счастливая семья теряет своего кормильца. Он заболевает плевритом и умирает. Вдова Золя остается с маленьким сыном на руках и делает все возможное, чтобы дать ему хорошее образование. Он учится в лучшей школе Прованса. Несмотря на материальные трудности, которые преследовали осиротевшее семейство Золя, Эмиль вспоминает о своем детстве с ностальгической теплотой. Он любил зеленые холмы Прованса, его густые виноградники, лавандовые равнины, его медовое солнце и пряный воздух. Эмиль обожал школу и своих лучших друзей Жана Батиста Баэля и Поля Сезана. Дружба с последним продлилась всю жизнь.
Когда Эмилю Золя исполнилось 18, вместе со своей матерью он переезжает в Париж и пробует поступить в престижный лицей Луи де Грана. Но первые же недели обучения показали, что провинциальный юноша отстает от своих столичных одногодок. И тогда Эмиль прерывает обучение и занимается поиском работы. По рекомендации старого друга отца он устраивается в одно из ведущих книжных издательств Франции. Работа ему нравится, он заводит полезные знакомства и уже тогда мечтает стать писателем.
Он жаждет материальной независимости, возможности бросить работу и всецело посвятить себя сочинительству. Первые шаги в литературе Золя начал с журналистики. Его дебютный сборник рассказов заявил о себе в 1864 году и был издан под названием «Сказки Нинон». А еще через год Золя издает свой первый роман «Исповедь Клода», который приносит ему популярность. Этот роман – реальная биография писателя.
Для Эмиля Золя литература была той наукой, с помощью которой можно изучать человека точно так же, как натуралисты изучают природу. Исходя из этого положения, Золя пытался создать новый литературный метод, который он назвал натурализмом.
Создание 20-томного романа «Ругона Макары» стало делом жизни писателя. В этом произведении повествуется о жизни одной семьи во времена правления Наполеона и в период Второй Французской империи. Писатель планировал опубликовать 10 томов произведения, однако роман в результате растянулся на 20 книг. Самыми успешными стали части, посвященные классу рабочих людей «Жерминаль» и «Западня». Романский искал большой успех и принес Золя как славу, так и богатство. Он приобрел дом в Медоне около Парижа и собрал вокруг себя молодых писателей, образовавших натуралистическую школу.
Ко времени завершения цикла Эмиль Золя пользовался всемирной известностью и, по всеобщему мнению, был крупнейшим писателем Франции. Тем более сенсационным было его вмешательство в политику. Его самой громкой общественно-политической работой стала статья «Я обвиняю».
Она была написана в ответ на дело Дрейфуса. Альфред Дрейфус был французским офицером, которого несправедливо обвинили в шпионаже на стороне Германии и приговорили к пожизненному заключению. Многие знаменитости выступили в поддержку Дрейфуса. В их ряды смело ступил Эмиль Золя. Разоблачение армейской верхушки, несущей главную ответственность за очевидную судебную ошибку, приняло форму открытого письма президенту республики. Приговоренный за клевету к году тюремного заключения, Золя бежал в Англию и смог вернуться на родину лишь когда ситуация изменилась в его пользу. В списке произведений Эмиля Золя можно перечислить огромное количество сочинений, среди которых новеллы, публицистика, повести, однако именно романы заслуживают особого внимания.
Эмиль Золя, как и многие гении, в бытовом плане оставался сущим ребенком. Он боялся сквозняков и любил делать близким шутливые замечания, остро подмечая особенности человеческой натуры. Жизнь писателя протекала довольно спокойно. Он был дважды женат. Радость отцовства испытал только в 44 года. Он обожал свою молодую жену, но причина его смерти до сих пор вызывает вопросы.
Умер писатель в 62 года в расцвете творческих сил. Его унес из жизни несчастный случай. В доме засорился дымоход, и семейство отравилось угарным газом. Жанна чудом выжила, а Эмиль погиб. Его первая жена Александрин для любимого по-прежнему мужа помогла организовать достойные похороны и, более того, усыновила детей Эмиля после смерти их матери, обеспечив им безбедную жизнь. Эмиль Золя был похоронен в Парижском пантеоне, усыпальнице самых выдающихся французов.
Воздушный крестный ход над городом Днепр состоялся по благословению митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея. На борту самолета находились древняя Казанская икона Божьей Матери и Киево-Печерская икона Успения Пресвятой Богородицы. Святыня сопровождал викарий Днепропетровской епархии Украинской Православной Церкви епископ Петропавловский Андрей. Во время полета был совершен акафист Пресвятой Богородицы. Вознесены особые прошения об избавлении от губительного поветрия и обо всех медицинских работниках. Также была прочитана молитва во время губительного поветрия и смертоносной заразы. Цель крестного хода – благословение жителей города на здравие, спокойствие и усиленную молитву. Напомним, что в разное время воздушные крестные ходы состоялись над Сумами, Одессой, Запорожьем и другими городами Украины. Это была последняя информация сегодняшнего выпуска. Я прощаюсь с вами ровно на одну неделю. Берегите себя и своих близких. До свидания.